Граф, к барьеру. Мои слова разорвали тишину не хуже пистолетного выстрела. Подпоручик вздрогнул от громко сказанных слов, заставивших оторвать взгляд от тела и посмотреть на Богуславского непонимающими глазами. Только через секунду до него дошел их смысл, и ему вдруг показалось, что он смотрит не на человека, а на палача, только что казнившего человека и требующего себе новую жертву. Точно, палач. Так мне про него и сказал поручик Маевский. Эта мысль привела его еще в большую растерянность. Не зная, что сказать или сделать, он бросил растерянный взгляд на графа, которого считал идеалом настоящего офицера и всячески старался подражать ему, но сейчас вместо уверенности в глазах и улыбки победителя он увидел напряженное лицо испуганного человека. Все это вместе так поразило юного офицера, что все вопросы, которые он хотел задать, застряли в его горле, но Бахметьев-Кречинский уже шел к барьеру, не дожидаясь официального приглашения к дуэли, но, не доходя до места, остановился. Ему мешал труп капитана, о котором как-то все сразу забыли. Граф какую-то секунду смотрел на труп, потом, не поворачивая головы, коротко бросил слугам: «Осип, Гришка, в экипаж его, живо!» Встав на место, граф попытался улыбнуться, но это ему плохо удалось. Улыбка вышла настолько кривой, что могло показаться, он вот-вот заплачет. Всегда уверенный в себе, сейчас, в эти самые секунды он боялся, как никогда в жизни, из последних сил держа себя в руках. У меня почему-то не было сомнений в том, что он прямо сейчас взывает к Богу, а может и к дьяволу, чтобы тот сохранил его грязную душу. Любой ценой. Теперь пришла моя очередь усмехаться. Что, страшно тебе, Бахметьев? Он, видно, хотел что-то сказать в ответ, но передумав в последнюю секунду, сжал губы так, что те побелели. Молодой подпоручик, с бледным, растерянным лицом, комкая от волнения перчатки, пытался понять, что ему делать, ведь нарушены все правила дуэльного кодекса, но при этом прекрасно понимал, что, несмотря на все его возражения, дуэль все равно состоится. Это соображение все и решило. Он медленно поднял правую руку, тем самым давая шанс остановить дуэль, потом еще несколько секунд помедлил, а затем резко бросил ее вниз, громко крикнул, с каким-то надрывом: «Начинайте!» Выбросив руку вперед, я выстрелил. На месте левого глаза графа образовалась черная дыра, а в следующую секунду его тело глухо шлепнулось в кроваво-грязную жижу, разбрасывая брызги. Не успел он рухнуть на землю, как к нему кинулись слуги с истошными криками: «Ой, батюшки! Да как же это? Убили! Насмерть убили!» Я опустил оружие. Батюшкин какое-то время смотрел на меня, потом перевел взгляд на труп графа и несколько секунд смотрел, как его слуги, стоя на коленях перед его телом, рыдали в голос, потом медленно, словно нехотя, зашагал в их сторону. Подойдя, застыл, словно в каком-то оцепенении, но при этом было видно, как его губы двигались, шепча молитву. Когда, закончив молиться, он трижды перекрестился, я посчитал, что правила приличия соблюдены и, подойдя к ним, спросил: «Надеюсь, вы не откажете подвести меня до города?» Взгляд, которым меня прямо ожег подпоручик, можно было считать вызовом на дуэль, но слова так и не были сказаны, а после нескольких мгновений, полных тяжелого и злого молчания, последовал его резкий кивок головой. За всю дорогу мы не произнесли ни звука, если не считать тихих всхлипываний слуги, правившего лошадьми. По поводу последствий я не сильно волновался, зная о положительном отношении Николая II к дуэлям, который считал, что подобное решение проблем должно повысить моральные качества в офицерской среде, зато скорость реакции отца Бахметьева на дуэль стала для меня, в некоторой мере, неожиданностью. Мне было известно, что его отец богат и влиятелен, но попасть к государю без предварительной записи не каждый министр мог. Уже на следующий день, когда я возвращался после тренировки домой, меня перехватил курьер от государя с приказом немедленно прибыть во дворец. Почему немедленно? Что-то случилось. Быстро собравшись, я приехал и только попросил в приемной доложить обо мне государю, как от одного из адъютантов вдруг неожиданно узнал причину вызова. Несколько часов тому назад у государя побывала группа придворных во главе с камергером двора его величества графом Бахметьевым-Кречинским. Мне захотелось выругаться. Император встретил меня недовольно хмурым взглядом. С минуту курил, потом сухо спросил: «Вы мне ничего не хотите сказать, поручик? Что вы хотите услышать, ваше императорское величество?» «В прошении, поданном сегодня на мое имя графом Бахметьевым-Кречинским, вас называют убийцей. Это была дуэль. Мой товарищ, капитан Волин, пригласил меня быть его секундантом, на что я дал свое согласие. Когда ко мне пришли секунданты от его противника, мы обговорили условия, и при этом один из офицеров оскорбил меня. Я вызвал его на дуэль, а на следующее утро мы стрелялись. Пусть так, но вы застрелили, кроме штабс-капитана, сына графа. У вас с ним ссоры не было, или что-то было. Ваше императорское величество, я вам все объясню, но чтобы не быть голословным, прикажите найти и прибыть к вам подпоручика Батюшкина. Он был вторым секундантом графа. За то время, пока мы ожидали, я рассказал, как происходила дуэль, но при этом ни словом не упомянул о трагедии семьи Волиных, потом попросил не наказывать мою охрану. Государь, зная меня, кивнул, соглашаясь. Наконец на пороге кабинета появился подпоручик Батюшкин. Он удивился моему присутствию в кабинете государя, но затем, несмотря на волнение и некоторую сбивчивость рассказа, подтвердил сказанное мною. Стоило ему закончить, как я обратился к государю с вопросом: «Ваше императорское величество, что вы знаете о трагедии семьи Волиных?» «Волины. Интересно, что я должен о них знать? Что и требовалось доказать? Меня выставили убийцей двух славных офицеров, а о подоплеке дела, позорной странице из жизни Бахметьевых-Кречинских, предпочли не упоминать. Логично, если об этом узнают в обществе. Скандал будет, на пол России слухи разнесутся. Капитан Волин, вызвавший на дуэль графа, защищал честь своей семьи. Начал я, затем кратко изложил рассказ о двойном горе, постигшем семью Волиных. Подпоручик, услышав о подвигах графа, занервничал, а затем и вовсе опустил глаза в пол, словно набедокуривший мальчишка, которого застали на месте преступления. У императора уже на середине моего рассказа исчезло злое раздражение, оставив вместо себя досаду. Стоило мне замолчать, как он ткнул потухшую папиросу в пепельницу, резко встал и, ни слова не говоря, обойдя стол, остановился у окна. Несколько минут стоял неподвижно, глядя в окно, потом резко обернулся ко мне и сердито спросил: «Почему они не обратились непосредственно ко мне?» «Все очень просто, ваше императорское величество. Их запугали, а затем купили. Кто они, а кто камергер его императорского величества двора Бахметьев-Кречинский?» Последнюю фразу я произнес со скрытой издевкой. Императору не понравились мои слова, что было заметно по тени раздражения, мелькнувшей на его лице, но он сделал вид, что ничего не заметил, и только спросил: «Если такое понадобится, они будут согласны предстать перед судом и дать показания?» «Да, ваше императорское величество». «Хорошо. Теперь я хотел бы вам заметить, поручик», как вдруг резко оборвал фразу, словно только теперь заметив Батюшкина, и тут же отпустил его. «Вы свободны, подпоручик». Стоило за офицером закрыться двери, как император, при этом было видно, что он сдерживает себя, резко стал мне выговаривать: «Пусть это объясняет и даже по большей части оправдывает, ГМ, ваши действия, поручик, но решать подобные дела частным порядком неприемлемо, недопустимо. Все должен решать офицерский суд чести, и только он. Вы противопоставили себя офицерскому обществу и нарушили правила дуэльного кодекса. Здесь граф прав. Негодование государя было оправдано его личной жизненной позицией. Несмотря на внешнюю мягкость характера, император Николай II весьма положительно относился к самому факту существования дуэлей. Известны случаи, когда поединки совершались с его разрешения, как, например, дуэль, состоявшаяся в 1908 году между генерал-лейтенантами К. Н. Смирновым и А. В. Фоком. Пусть так. Вот только насчет слова «убийца» я не согласен. Пусть лучше будет палач. В ответ император только досадливо поморщился, так как понял, что все его возмущенные высказывания прошли мимо моего сознания, при этом, зная меня, развивать эту тему не стал, а затем поинтересовался. Капитан Волин, как его раны? Выздоравливает, ваше императорское величество. Ему бы отпуск по здоровью. Выпишут. Будет ему и отпуск, и деньги. Этими словами он выплеснул из себя остатки раздражения и вернулся к своему обычному состоянию. Сергей Александрович, вам надо будет на какое-то время уехать из столицы. Нам не нужны лишние сплетни, а главное, поводы для новых дуэлей. ГМ, я знаю графа и могу с определенностью сказать, что сын пошел в отца. Надеюсь, вы поняли меня, поручик. Понял, ваше императорское величество. И полностью с вами согласен. Государь бросил на меня слегка удивленный взгляд, как-то больно быстро упрямый и в какой-то мере дерзкий поручик согласился с ним. Нет ли тут подвоха? Вот и отлично. Куда думаете отправиться? Поеду с полковником Пашутиным в Берн. На 3-4 недели. Император бросил на меня косой взгляд. Он явно чувствовал себя обманутым, причем при этом сам загнал себя в ловушку. Вы нужны мне здесь, но сразу понял, что противоречит сам себе, поморщился и спросил, зачем вам это? Впрочем, к чему я это спрашиваю? Ведь ответ на подобный вопрос мне уже как-то дал полковник Пашутин. В ответ на предложение возглавить мою охрану, он ответил так, на мое место нет желающих, не говоря уже об острой нехватке профессионалов своего дела, а на место начальника охраны найдутся сотни людей, желающих занять подобную должность. ХМ. Так и вы. Я решил промолчать, не желая вызывать новый всплеск раздражения государя. Тот закурил, и какое-то время мы молчали, пока он не сказал. Бог вам судья, Сергей Александрович. Решили так решили. Идите. Не успел я миновать караульных у ворот, как вдруг неожиданно увидел подпоручика Батюшкина. Судя по его белому, застывшему лицу, тот явно замерз, поджидая меня. Увидев, быстро подошел ко мне и чуть хрипловатым от волнения голосом сказал: «Приношу вам свои самые искренние извинения, господин Богуславский. Мне ничего не было известно о том, что произошло в семье капитана Волина. Граф рассказал нам совсем не то. Поверьте, для меня это будет уроком на всю жизнь. Я вот что хочу сказать и пообещать. Сегодня в офицерском клубе я всем расскажу о подлости Бахметьева-Кречинского. Вы не думаете, что за этим может последовать вызов на дуэль?» Его глаза сразу стали злыми и колючими. «Я офицер, сударь. Честь имею». Он резко и четко приложил руку к козырьку фуражки, затем по уставному повернулся и зашагал, прямо держа спину и придерживая левой рукой шашку. «Пойду и я, навещу раненого». Переступив порог больничной палаты, я, чтобы не нарушать традиции, сразу спросил: «Ты как?» Несмотря на свой бледный вид, он заставил себя усмехнуться. «Неплохо. У тебя как дела?» «Это не я лежу на больничной койке, а значит, мои дела лучше, чем твои. Кстати, у меня есть для тебя подарки. Держи. Вот тебе газета с некрологом одному графу». Кривясь от боли, он неловко взял газету левой рукой, потом несколько раз пробежал глазами по странице, пока не нашел нужное место. Прочитал некролог один раз, за ним другой, и на его лице разлилось удовлетворение. Осторожно положил газету на кровать, потом поднял на меня глаза. «Даже не знаю, как могу тебя отблагодарить, Сергей. Ты так много сделал для всей нашей семьи, что... Забудь. Вот тебе еще один подарок», и я положил на газету пачку денег. «Нет, убери. Я и так должен тебе по гроб жизни. Убери их. Примешь. Если не тебе, то твоим родителям они понадобятся. Пусть свозит в Крым Гришку и Таню. Вчера мне довелось разговаривать с твоей матушкой, и она мне поведала, что у твоего брата после ранения появились проблемы с легкими, так что свои возражения оставь при себе, а сам подумай о родных. И еще, насчет своей службы не волнуйся. Тебе дадут отпуск по ранению и выпишут деньги. Какое-то время мы молчали, потом Валера неожиданно сказал: «Знаешь, Сергей, тебя мне, наверное, сам Господь Бог прислал». Его слова заставили меня внутри усмехнуться и подумать о том, что, услышав подобные слова, император получил бы дополнительное подтверждение моему мистическому происхождению, но вслух сказал: «Не думаю, а теперь извини, Валера, мне надо идти». Но стоило только мне подняться с табуретки, как он воскликнул: «Ты мне только скажи, как он умер». Ему было страшно, очень страшно, поверь мне, несмотря на то, что это было только полуправдой. Эти слова не вызвали внутри меня отторжения, ведь я только не сказал всей правды. Мне бы очень хотелось увидеть глаза этого мерзавца перед смертью, но теперь хотя бы я могу это себе представить. «Выздоравливай, Валера». Пашутин, услышав, что я получил разрешение царя ехать с ним в Швейцарию, неожиданно отреагировал бурным всплеском веселья. «Ты так не радуйся, я ведь еще не все сказал. Со мной поедет личная охрана, рота гренадеров и две пулеметные команды. Кстати, едем мы не в международном вагоне, а на бронепоезде. Это так, для большей безопасности. И, вообще, скажи мне спасибо, что с нами едет только рота. Ведь когда мы с государем начинали разговор об этой поездке, он что-то начал говорить о дивизии, которую был намерен послать вместе со мной, в качестве охраны». Пашутин несколько секунд удивленно смотрел на меня, а потом начал даже не смеяться, а ржать, как застоялый жеребец. Наконец, спустя какое-то время, он успокоился, но при этом все же не преминул осторожно меня спросить: «Что, разговоры об охране серьезно были?» «Нет, это была шутка. Теперь рассказывай, во что ты хочешь меня втравить?» «Хочу тебе предложить поехать со мной в качестве циркового атлета». «Ты серьезно?» «Более чем. Мы выезжаем в качестве труппы русских артистов, приехавших по приглашению самого крупного театра Варьете Берна. Это не должно вызвать пристального внимания швейцарской разведки, так как из разоренной войной Европы много всякого разного народа едет в тихую и сытную Швейцарию, чтобы выжить в эти смутные дни. Вот только с английской разведкой обстоит не так уж хорошо, там наши обличья известны, да и ты фигура приметная, но я исхожу из того, что операция, ради которой приглашен, продлится от силы неделю, после чего ты уедешь обратно. Думаю, за это время к тебе даже присмотреться не успеют. Я же человек опытный, знаю свое дело и всегда укрытие себе найду, а со временем налажу связи. В общем, ты меня понял. Послушай, если мне придется выступать на сцене, а кто сказал, что ты будешь выступать? Я, согласно своим новым документам, по национальности австриец, работаю помощником импресария. Моя работа заключается в том, чтобы найти для представления артистов, достойных выступить на сцене прославленного театра Кабаре. Я тебя привожу, представляю, а тебя не берут, говоря: «Ты нам не подходишь». В итоге, с вами не заключают контракта, сударь, и вы уезжаете обратно в Россию, как там говорят русские, не солоно хлебавши. Все ясно. Теперь ясно. Раз тебе все ясно, то тогда прямо сегодня займемся делом. На все тебе отпущена неделя. За это время тебе сошьют костюм для выступления, помогут придумать сценическое имя, напечатают афиши. Также освоишь пару-тройку силовых трюков, ну и тому подобное. Завтра утром к тебе подойдет молодой человек, Дмитрий Аркадьевич Сухоруков. Год учебы в технологическом университете, потом ускоренный выпуск школы прапорщиков, ранение. В тот день, когда его выписали из госпиталя, был подписан мир с Германией. Он, как и многие, посчитал это крушением империи и чуть было не совершил, ГМ, нечто плохое. Чисто случайно в тот самый момент я оказался рядом с ним, поддержал, потом определил к нам на курсы. У парня неожиданно оказались хорошие способности к языкам и слежке. Он до этого самостоятельно изучал немецкий язык, а сейчас так и вовсе очень даже неплохо говорит на нем. Он подойдет к тебе завтра днем, когда ты придешь со своей борьбы. Уже позже я узнал, что чувство глубокой признательности и почтительности бывшего студента, потерявшего своих родителей еще в юности, он перенес на Пашутина, считая его своим благодетелем, и тот стал ему вроде опекуна, держа при себе и доверяя несложные дела. Несмотря на легкий характер и молодость, Дмитрий оказался дельным организатором. Сначала он отвез меня к портному, который шил для цирковых артистов, после чего мы поехали на окраину города, где в одном из грязных и обшарпанных доходных домов он представил меня хозяину одной из сдаваемых там комнат. Кем тот был ранее, нетрудно было догадаться по обилию афиш, висевших на стенах, где был нарисован богатырь, демонстрирующий свою силу. Сейчас заплывший жиром человек, стоящий передо мной, мало чем походил на силача, изображенного на афишах, если только пышными и длинными усами. Бывший цирковой силач обошел вокруг меня, потом несколько раз провел пальцами по усам, приглаживая их, после чего сказал: «Вот стать, так стать. Просто богатырская стать. Ну-ка, парень, давай на руках сразимся. Посмотрим, на что ты способен». Подойдя к столу, стоявшему у окна, мы сели по обе его стороны на табуретки, поставили локти на стол и сцепили ладони. Мне не доставило особого труда уложить его руку три раза подряд. Бывший атлет раскраснелся, на его лбу выступили бисеринки пота. Помяв кисть после третьего поражения, он с восхищением посмотрел на меня и сказал: «Первый раз вижу такую силищу. Ты меня как ребенка. Хм, как тебя звать, парень?» «Сергей. Ты меня зови Васильевич. Я покажу тебе, как надо вести себя на арене, а затем мы с тобой освоим несколько простых силовых номеров, которые всегда имели успех в цирке. Для начала возьми этот двухпудовик и покажи, как ты умеешь креститься». Следующие дни я только и делал, что рвал цепи, ломал подковы и завязывал металлические пруты узлом. Несмотря на то, что все это было нужно только для одной единственной демонстрации руководству театра Варьете, мне не хотелось даже в малейшей степени подвести Пашутина. Дмитрию, как оказалось, тоже отводилась роль в моем номере, своего рода клоуна, неуклюжего помощника атлета. Глупо и не впопад шутить, дурашливо тужиться, пытаясь поднять гирю или натыкаясь на меня с разбегу, падать с испуганными криками, к тому же это соответствовало его веселому и дурашливому характеру. Через пару репетиций у него это стало выходить настолько естественно, весело и забавно, что я ему в шутку предложил подумать о карьере в цирке. «Ваше Величество, прибыл начальник генерального штаба генерал Эрих фон Фалькенхайн. Пусть войдет». Адъютант сделал шаг назад и отступил в сторону, скрывшись из виду. Из-за двери послышался его громкий и отчетливый голос: «Господин генерал, его императорское величество вас ждет». Генерал переступил через порог кабинета и остановился. Когда дверь за его спиной захлопнулась, он встал по стойке смирно и принялся рапортовать: «Ваше императорское величество, генерал». Император выслушал его, затем сказал: «Проходите, генерал, и сразу садитесь, так как у нас с вами будет долгий разговор». Генерал прошел и сел на стул с высокой спинкой. Даже в положении сидя, фон Фалькенхайн умудрялся смотреться так, словно стоял на вытяжку по стойке смирно. Несмотря на то, что Вильгельм знал генерала с детства, почему-то подметил он это только сейчас. В другое время он, возможно, мог бы пошутить по этому поводу, но сейчас предстоял слишком серьезный разговор, чтобы начинать его с шутки. «Как дела на фронте, генерал?» «Позиционная война, ваше величество. У генералов противника нет ни дерзости, ни смелости для наступательных действий. Их солдаты просто запуганы и не верят своим командирам. Генеральный штаб ждет только вашего приказа, ваше величество. План, что был нами разработан, вами одобрен, но приказа к наступлению мы так и не получили. Будет ли мне позволено узнать, чем вызвана эта задержка? Для этого я вас и вызвал, Эрих. Дело в том, что несколько дней назад о встрече с нашим послом в Берне попросил представитель английского короля Георга. Заметьте, не от имени парламента или совета министров, а от английского короля, который является не более чем символом монархии, но никак не реальной властью в стране. Как вы думаете, генерал, зачем он приехал? Британцы – хитрые и изворотливые торгаши. Если переговоры сорвутся, то они здесь будут ни при чем, а если получится договориться, то они будут первыми при разделе пирога. Не сомневаюсь, что за свое предательство они хотят нового раздела колоний. Вы правы, генерал, они согласны закрыть глаза на оккупацию Бельгии и части Франции, а взамен хотят получить французские колонии в Африке. Британцы прекрасно понимают, что обессиленная Франция будет не в силах их удержать, и в то же время они опасаются нашего усиления в Европе. Об этом говорят их переговоры с американским правительством. Если мы продолжим наступление на французов и тем самым покажем всему миру, что готовы идти до конца, то Америка, которая сейчас нейтральна, может выступить на стороне наших противников. Теперь вы понимаете, чем вызвана задержка наступления. Да, ваше величество, но все же осмелюсь задать вопрос. Вы не боитесь, что это просто уловка, чтобы дать время до подхода подкреплений из Англии и формирования новых французских дивизий? Весь последний месяц мне на стол ложатся доклады о настроениях в Англии. Они говорят только об одном. Англичане не хотят воевать. После того, как за них перестали умирать русские мужики, призыв добровольцев сократился более чем вдвое. Пару недель назад в Лондоне и в ряде крупных городов прошли массовые протесты против войны, на которые их подвигло выступление в парламенте представителей оппозиционных партий, потребовавших сменить правительство и выйти из войны. Они испуганы, Эрих. И это только начало. Начальник генерального штаба резко вскочил со стула и вытянулся, словно ему только что отдали команду смирно. «Железный кулак наших армий раздробит хребет любого врага. Только прикажите, ваше императорское величество». При виде такого явного проявления веры и преданности кайзер с гордостью подумал: «Мы не можем не победить, ибо Бог и провидение за нас». «Да, Эрих, так и будет. Господь не оставит своей милостью германский народ, ибо наша нация есть не что иное, как проводник его священной воли. Воля Господа и ваш гений приведут нас к победе, ваше императорское величество». Вильгельм окинул одобрительным взглядом вытянувшегося в струнку генерала. «Садитесь, Эрих, наш разговор еще не закончен». Когда начальник штаба снова сел, император продолжил: «Как вы могли понять, на мировой арене сейчас складывается не самая простая ситуация, и мне сейчас очень бы пригодился талант русского провидца». Генерал с некоторым удивлением посмотрел на правителя Германии. «Принимать советы от какого-то грязного славянина? Зачем, если и так все очевидно? Окончательно раздавить Францию, после чего Англия сама станет на колени. Потом придет очередь Америки». Император понял состояние генерала и позволил себе иронически улыбнуться. «Что засомневались в своем кайзере, генерал? Как вы могли подумать такое, ваше величество? Все просто. Он мне нужен только на один раз. Вот посмотрите». И Вильгельм придвинул генералу лист бумаги, лежащий перед ним. Спустя несколько минут начальник генерального штаба осторожно положил отчет германской разведки обратно на стол. Англичане спланировали покушение на Богуславского, но так, чтобы подозрение пало на нас. Изворотливые лисы. Извините, ваше высочество, но чем он им досадил? Или они знают, кто он на самом деле? Судя по всему, не знают, но и без этого он, как говорят русские, им изрядно насолил. Испортил еду. Это, как я догадываюсь, видимо, связано с покушением на русского царя. Газеты тогда много писали. Со вторым покушением тоже, хотя об этом почти не писали, съехидничал кайзер. Было еще одно покушение. Не знал. Так зачем Богуславский едет в Швейцарию? Помочь своему приятелю, полковнику Пашутину, разобраться с этим делом. Извините, Ваше Величество, но я не совсем понимаю, зачем ему это надо. Какая разница? Главное, что он через неделю будет в Берне. Наша разведка нейтрализует англичан. Но это не ваша забота, генерал. Напомните фамилию вашего офицера, кто занимался Богуславским. Подполковник Дитрих фон Лемниц, Ваше Величество. Так вот, вы лично отдаете ему приказ. Когда Богуславского возьмут в Берне, то его передадут с рук на руки вашему офицеру. Тот привезет его в Берлин. Еще. Для нашей разведки он русский советник, обладающий секретными сведениями. И только. Все будет исполнено в точности, Ваше Величество. На этом все. Идите, генерал. Глава 11. Поездка в Швейцарию вылилась в долгое и нудное путешествие, с многочисленными пересадками и ожиданиями на вокзалах. Еще только поезд подходил к перрону столицы, как Пашутин сказал. Инструкции на крайний случай вы получили, а сейчас действуем, как договорились. Я выхожу отдельно. Вы ищете гостиницу. Идите пешком, извозчика не брать. Таким образом, следуя за вами, я попробую отследить возможные хвосты. Если что будет, дам вам знать, если нет, у вас 4 часа свободного времени. После чего возвращаетесь в гостиницу и ждете меня. Так мы и сделали. Сняли номер, но только для себя. Погуляли, пообедали в маленьком кафе, после чего вернулись и стали ждать полковника. Прошло не менее часа, как раздался стук в дверь. Открыл. На пороге стоял полковник. Аккуратно прикрыв за собой дверь, щелкнул замком, потом прошел в комнату. Подойдя к окну, посмотрел наружу, осторожно выглядывая из-за занавески, довольно кивнул, а затем повернулся к нам. «Пока все в порядке. Теперь о вас. Я договорился насчет вас, завтра с утра пойдете на просмотр номера. Полчаса, и вы свободны. На этом ваша официальная миссия будет закончена. Все хорошее я вам рассказал, теперь поговорим о плохом. Нам надо прикрыть агента при получении секретных данных от чиновника из Министерства иностранных дел одного из государств. И вот тут начинаются странности. Какие именно? Поинтересовался я. Для такой работы берут своих людей, а не вызывают группу черт знает откуда. А если брать, то опытных агентов, знающих страну и местную специфику. И последнее. Почему меня, полковника разведки, направленного сюда для создания разведывательной сети, решили задействовать как простого агента? То есть тебе это все не нравится? Снова спросил я. Нравится, не нравится. Приказ получен, выполняйте. В ответ недовольно буркнул разведчик. Так что вы предлагаете делать, Михаил Антонович? Спросил его Дмитрий. Пока не знаю, Дима. Снестись с нашими в срочном порядке я могу только через наше посольство, но мне туда доступ закрыт. Тогда, может, мне сходить? Предложил я. Ты сам подумай, о чем ты говоришь. Кто с тобой там говорить будет? Ты для нашего министерства никто и звать тебя никак. Пашутин с минуту думал, а потом продолжил говорить. В общем так. Приказ у нас есть. Поэтому будем действовать, как нам приказано, но при этом настойчиво прошу. Будьте предельно осторожны и при малейшем подозрении докладывайте мне. Если угроза будет явной, уходите. Бросайте все и по возможности уезжайте из страны. Вы меня поняли. Мы с Сухоруковым синхронно кивнули головами в знак согласия. Никого из вас в детали посвящать не буду. Это ненужные, да и опасные для вас знания. И последнее. Мне сообщили, что наше оружие прибыло и лежит на почте, в ячейке номер 112. Вот ключ. Как мы будем работать дальше, объясню завтра. Я пошел. На следующий день мы с Сухоруковым поехали на просмотр нашего номера. К нашему удивлению, мы не провалились. Нас очень хорошо приняли и предложили выступать 2 раза в неделю. Пришлось сделать вид, что сильно обрадовались, и со счастливыми лицами заявить, что прямо с самого утра приедем подписывать контракт. Выйдя, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Если мы, как агенты, провалимся, то пойдем работать на сцену, пошутил я по поводу нашего неожиданного зачисления в труппу театра Варьете, на что Сухоруков весело расхохотался. Снова побродили по городу, потом пообедали, вернулись в гостиницу и стали ждать Пашутина. Пару часами позже, стук в двери и новая неожиданность. Полковник прямо с порога заявил, что мы идем на вечернее выступление в один из кафе шантанов Берна. «Ура! Идем по девочкам!» — весело заорал Сухоруков. «Если бы...» — пробурчал разведчик. «Посидите пару часиков, выпьете по кружечке пива и посмотрите на особу, которую с завтрашнего дня нам придется охранять». «Кто такая?» — спросил я. «Мария Леопольдовна Закревская. Певица. В подобном заведении мне пришлось побывать впервые. Плюшевые портьеры, 1,5 десятка столиков, небольшая сцена. Интерьер сразу не понравился, все выдержано в свете модернизма. Стены были изрисованы разноцветными квадратами, кругами и ромбами, но хуже всего смотрелся, по моему мнению, розовый занавес, закрывавший сцену, с нарисованными на нем синими квадратами. Воздух этого заведения был просто пропитан смесью табака, дешевых духов и алкоголя. Димке, в отличие от меня, здесь очень нравилось. Знаешь, Сергей, в этом месте есть нечто порочное и притягательное. А тебе как? В ответ я только пожал плечами. После нескольких номеров конферансье, выйдя в очередной раз на сцену, объявил: «Наконец вы дождались своего часа, господа и дамы. Для вас сейчас будет петь несравненная мадемуазель Мими». Зал тут же взорвался овациями. В следующую секунду занавес раздвинулся, и нашим глазам предстала молодая женщина. У нее были большие глаза, пухлые губы и детская непосредственность девочки-подростка, но стоило мужскому взгляду скользнуть по глубокому вырезу ее высокой груди, крутым бедрам или стройным ножкам, как мысли сразу начинали стремительно скользить в греховном направлении. Певица, в которой сочеталось очарование девочки и порочно красивой женщины, легко срывала аплодисменты, а уж от восторженных криков дрожал в зале воздух. Дмитрий, так тот прямо купался в этой игриво-сексуальной атмосфере, поэтому мне с большим трудом удалось его оттуда увести. Мозг еще находился во власти полузабытья, но часть сознания уже проснулась. Этому фокусу я научился еще в той жизни, лежа в палате, готовясь к отражению боли, которая должна была скоро пробиться через барьер обезболивающих лекарств, но она не пришла, как и не было больничной койки. Вместо нее был мягкий диван в купе, а к нему – перестук вагонных колес. Скованные руки и негромкий разговор на немецком языке, все это дало мне понять, что меня куда-то везут в качестве пленника. Прокачал свои ощущения. Виски и затылок прилично давило, во рту было противно и сухо, но, в общем, особых проблем не было. В том, что с нами произошло, догадаться было несложно. Нас усыпили, добавив снотворное в завтрак, который мы заказали в номер. По крайней мере, как я ел, помню, а вот дальше, что у нас получается, ХМ, а получается у нас предательство. Пашутина посылают в Швейцарию. Он берет с собой меня, и нас на третий день накрывает немецкая разведка. Судя по тому, что целью стал я, капкан был поставлен именно на меня. Но как они могли знать, что я поеду с Пашутиным? И самый главный вопрос, зачем немцам подсылать ко мне убийц? Еще пару минут я поразмышлял над этой головоломкой, но в голову ничего так и не пришло, поэтому пришлось ограничиться невнятным выводом. Что-то тут не вяжется. На тему, что случилось с Сухоруковым и Пашутиным, я просто не стал думать, так как моей первоочередной задачей стало избавление от охраны и возвращение обратно в Берн. Оставалось выждать момент. Жди момента. дай противнику почувствовать свое превосходство и, когда он утратит бдительность, атакуй. Вдруг вспомнилось мне одно из выражений моего японского наставника, и я стал ждать, продолжая неподвижно лежать с закрытыми глазами. Спустя какое-то время в двери купе постучали условным стуком. Один из немцев встал и открыл специальным ключом дверь. Кто-то вошел, закрыл за собой дверь и что-то сказал. Судя по тону, он отдал какой-то приказ. В ответ один из охранников коротко и лаконично отрапортовал. Тут было два варианта развития событий. Охранник либо сообщил, что все в порядке, либо, что он все выполнит. После того, как его начальник покинул купе, дверь была снова закрыта, но охранник не сел, а вместо этого, подойдя к столику, начал что-то делать. Еле слышный металлический лязг, какой-то неясный шум, и вдруг раздался характерный хруст стекла, который все мне объяснил. Мне собирались ввести новую дозу снотворного. Один из охранников откинул плед, затем наклонился надо мной и... Внезапность нападения и секундная растерянность охранников свели на нет все их преимущества, а вот с соблюдением тишины вышло не совсем хорошо, так как второй охранник умер не сразу. В любом случае ему надо сказать спасибо, он тоже пытался соблюдать тишину и захрипел уже в бессознательном состоянии, будучи в агонии. Последующие несколько минут я выворачивал карманы охранников, ища ключ от наручников, который нашелся в жилетном кармане второго охранника. Только я успел освободить руки, как раздался условный стук в дверь. Резко распахнув дверь, я увидел стоящего в полном замешательстве человека. Секунды его растерянности мне хватило, чтобы молниеносно втащить его в купе. Закрыв дверь, обыскал его, но ничего для себя интересного не обнаружил. «Где мои вещи и документы?» Он ответил мне на немецком языке, при этом пожимая плечами, дескать, он не понимает, что от него хотят. «Nicht verstehen», уточнил я. «Я», ответил он мне снова на немецком языке. «Значит, не понимаешь русского языка», подвел я итог нашему диалогу. «Что ж, придется приступить к его ускоренному обучению». Акото в поисках своего стиля в искусстве рукопашного боя, как оказалось, много времени посвятил юбидзюцу, искусству поражения болевых и шоковых точек пальцами, и теперь постепенно передавал мне эти знания. Вот тебе и практика. Несколько тычков пальцами, и тело немца, судорожно задергавшись, начало медленно сползать на пол. Его рот был открыт, но из парализованного горла не доносилось ни звука. Спустя время я наклонился над ним и по зрачкам определил, что он еще находится в шоковом состоянии, но уже может слышать и понимать меня. «Ты можешь ответить мне на несколько вопросов или умереть. Выбирать тебе». Он еще не пришел в себя окончательно, но сумел кивнуть головой, невольно выдав себя этим жестом. Я усмехнулся. «Где мои вещи и документы?» «В моем купе. В саквояже, на багажной полке. Вставай. Идем». С моей помощью он утвердился на ногах, после чего мы перешли в его купе. Первым делом я убедился, что педантичные немцы оставили все мои вещи на месте, затем засунул в карман документы и сел напротив немца. Быстро оглядел его. Крепок, жилист, подтянут, костюм от хорошего портного, и пахло от него хорошим одеколоном. В глазах страх и растерянность. Слишком резко и неожиданно все произошло для Дитриха фон Лемница. Целью его жизни была успешная служебная карьера, и это поручение должно было стать новой ступенькой к продвижению. К тому же, как сказал его начальник, император умеет быть благодарным. Вот только мне никто не сказал, что этот человек – хладнокровный убийца. Даю вам шанс, при этом сразу говорю, мне не нужны военные тайны, так что никакого урона ваша честь не понесет. Хочу знать только то, что касается лично меня, так как наш разговор состоится. Ему было больно и страшно, судя по его бледному и напряженному лицу, по бисеринкам пота, выступившим на лбу. «Спрашивайте», — ответил он хриплым от еще не отпустившей его боли голосом. «Где мы?» «Мы еще в Швейцарии и сейчас подъезжаем к границе. «Вас здесь кто-то встречает?» «Нет», — сразу ответил он. «Вы меня везли к императору».